Звуки прошлого.
Дорогие друзья, в эфире вторая передача, посвященная замечательной и, пожалуй, самой удивительной пианистке 20-го столетия Вере Августовне Лотар-Шевченко. Напомню, что Вера Августовна родилась 10 марта 1901 года в Турине в интеллигентной семье, с детства занималась музыкой, была одарена удивительными музыкальными способностями. Уже в 12 лет выступала как пианистка с оркестром знаменитого Тосканини. В 15 с отличием закончила Парижскую консерваторию, затем Венскую музыкальную академию и с неизменным успехом гастролировала по всему миру. Вместе с мужем, талантливым скрипичным мастером Владимиром Шевченко, в конце 30-х годов приехала в Ленинград. Через год Владимира Шевченко арестовали. Вслед за ним, как жена врага народа, была арестована и Вера Августовна. 13 лет провела она в Урал-Лаге на лесоповале. Вырезала на нарах клавиатуру и играла беззвучно любимых Баха, Бетховена, Дебюсси. В 56-м она освободилась, давала концерты в полупустых залах в провинциальных городах. На одном из таких концертов в Барнауле ее услышал корреспондент «Комсомольской правды» Симон Соловейчик. 19 декабря 1965 года в газете «Комсомольская правда» был опубликован его очерк «Пианистка», посвященный судьбе Веры Августовны Лотар-Шевченко. Этот очерк сделал ее имя знаменитым и во многом изменил ее судьбу. Статья в «Комсомолке» попала на глаза известному математику, одному из основоположников кибернетики, Алексею Андреевичу Липунову. Судьба героини очерка его глубоко взволновала. Вместе с друзьями он пригласил Веру Августовну в новосибирский академгородок. Для начала они организовали ее концерт в Новосибирске. Очевидцы вспоминают. Когда Вера Августовна вышла на сцену ДК и села к роялю, переполненный зал замер. Была она сутула, а большие руки, которые она старалась куда-нибудь спрятать, мало походили на руки пианиста. Когда она положила их на клавиатуру, зал охнул. Все увидели их. Пальцы были какими-то корявыми, с артритными утолщениями на суставах. Неужели можно такими пальцами извлекать звук? Но вот она начала играть, и теперь уже не было никого и ничего. На сцене был замечательный исполнитель. Ей не требовалось ни малейшей скидки на годы тяжелой лагерной жизни без рояля, намучивший ее артрит. Успех был полный, ее долго не отпускали. На сцену вышел член-корреспондент Липунов. Владимир Иванович Немировский попросил его приветствовать Веру Августовну по-французски. Видимо, он нашел теплые слова приветствия, вместе с которыми он вручил ей большой букет цветов. Цветы зимой. Тогда это было практически невозможно. Вера Августовна была растрогана. Да и все в зале, знавшие ее судьбу, тоже. Обратно Вера Августовна уезжала как триумфатор. Она покорила своим талантом и академгородок, и Новосибирск. Директор Новосибирской филармонии согласился принять ее на работу. Руководитель Сибирского отделения Академии наук, академик Лаврентьев, подписал приглашение Вере Августовне и распорядился выделить ей двухкомнатную квартиру. Новосибирский академгородок стал ее последней гаванью, где она обрела, наконец, достойные ее таланта, личности, судьбы, всеобщее внимание, уважение, любовь. В Новосибирске Вера Августовна общалась в среде высокоинтеллигентных людей, многие из которых знали ее родной французский язык. Ее любили студенты и учащиеся знаменитой ФМШ – физико-математической школы для одаренных детей. Говорят, что часто дверь ее квартиры была приоткрыта, она играла, а молодые люди сидели на ступенях лестницы и завороженно слушали. Она знала об этом уникальном концертном зале на лестнице. В Академгородке вокруг нее всегда было много народа. Люди приходили к ней домой, и она им играла. Эти домашние концерты вошли в привычку. В первые годы ее опекали супруги Липуновы. Даже рояль был куплен специально для нее. Близким другом стал и профессор Кирилл Алексеевич Тимофеев, который часто приходил к ней и водил к ней студентов НГУ и ФМШАТ. К ней приходили знакомые и незнакомые ей люди. Вот как описывают они быт Веры Августовны. Вдоль стены стояла фортепиано, за которое она постоянно присаживалась. Соседи, зная, что она пианистка, не возражали, хотя слышимость в доме была абсолютной. На стене висели афиши ее концертов, а над диваном была репродукция натюрморта Матисса. На тумбочке стоял проигрыватель, а на пластинках была в основном фортепианная музыка. На книжной полке книги на всех европейских языках, но главным образом на французском. Славу Академгородка, по словам современников, создавали не только знаменитые академики, но и становившаяся все более и более известной пианистка Вера Августовна Латар-Шевченко. Действительно, в последние 16 лет жизни к Вере Августовне наконец пришло признание. Она успешно гастролировала по крупнейшим центрам страны, посетив и Одессу, и Москву, и Киев, и Владивосток, и любимый ею Ленинград. Уже никто не обвинял ее в неправильной трактовке Шопена и Равеля. У нее было свое видение мира и свой взгляд на исполнение бессмертных музыкальных шедевров. Случайно сохранилась запись с голосом Веры Августовны, где она говорит о музыке.
Я не говорю, что так лучше, но я по-другому совсем. Природа. Просто у меня так получается. Ну, бессовен, мысли идут дальше, чем инструмент. Не хватает, понимаете, рояль не хватает. Музыка – то самое свободное искусство. Сегодня все так, завтра будет по-другому.
Запись плохая, я повторю ее слова. Бетховен, у него мысли идут дальше, чем инструмент. Ну, не хватает, рояля не хватает. Музыка – это самое свободное искусство. Сегодня все так, завтра будет по-другому. Из 24 часов в сутках 20 за роялем. Каждый день Вера Августовна садилась за инструмент и часами играла, вспоминала Ольга Николаевна Марчук, близко знавшая Латар Шевченко. Поразительно, как ей удавалось сохранить хорошую технику игры и в голове держать сотни сложнейших музыкальных произведений. Я не знаю, может быть, Любуновы имели или достали для нее все эти ноты, а может, она их помнила все эти долгие годы заключения. В те годы она играла в Москве, Ленинграде, Киеве и в других городах, и везде имела успех. На сцену выходила пожилая сутулая дама в черном бархатном платье. В ответ на аплодисменты неловко кланялась и садилась за инструмент. И из-под скрюченных пальцев раздавались мощные и дивные мелодии. Некоторые вещи она играла не совсем обычно. Например, ее трактовка Шопена не совпадала с классической. Она считала, что Шопена надо играть более мажорно, более эмоционально. Профессор Мария Вениаминовна Юдина, известная строгостью вкуса и суждений, писала после одного из ее концертов: «Выдающаяся пианистка, истинный художник, яркая индивидуальность исполнительницы, ищущая, мятежная и волевая». Вера Августовна становится объектом внимания со стороны журналистов. Вот воспоминания одного из них. «Я сижу в маленькой квартирке на Социалистической улице. Скромная кроватка, покрытая пледом, плохонькая филармоническая фортепиано. И женщина, простая, добродушная, немного рассеянная, с крепкими руками и хитроватой улыбкой. Она одинока. Родной ее сын и один из приемных сыновей погибли в Ленинграде в блокаду. Второго приемного сына она нашла много лет спустя после войны. Он живет в Москве. Я откладываю в сторону блокнот и карандаш и, понимая всю бестактность вопроса, спрашиваю, помнит ли она о своем давнем зарубежном прошлом, не сожалеет ли о нем. Она искренне не понимает меня. «Та жизнь другая», — объясняет Вера Августовна. «Ее нет. Меня спрашивают иногда, а хотела бы я вернуться? Ну, туда». «Конечно, нет. Это же смешно. Я ушла из того мира. Он мне не нравился и сейчас не нравится». «Вы думаете, меня ждала слава? Там артиста быстро возносят и быстро забывают. У меня здоровье, знаете, я плаваю лучше, чем хожу. Утром 40 минут гимнастикой занимаюсь. Надо ведь сохранять себя. Я не знаю, что значит уставать. Вчера дала концерт, 120 страниц Дебюсси, а сегодня о новом думаю. Кипит дело». Она доверчиво улыбается, и мне кажется, что ей и 20 лет, и 1000 сразу. Она никогда не преподавала музыку, некогда. Она играет Баха, Бетховена, Шопена, Листа, Рубинштейна, Скрябина, Рахманинова, Равеля, Прокофьева, Шостаковича. Пианист должен играть, человек должен работать, и при чем тут судьба? Она играет многих композиторов, но истинная ее любовь — Бетховен. Thank you. Почему она не вернулась во Францию, когда появилась такая возможность? В многочисленных публикациях пишут, что на такие вопросы она обычно отвечала: «Это было бы предательством памяти русских женщин, помогавшим мне выжить в адских условиях заключения». В других статьях приводится иной ее ответ: «Зачем возвращаться? Мне и здесь хорошо». Но ни первый, ни второй ответы не отражают истинных причин столь упорного ее отказа покинуть СССР. Разве русские женщины-мученицы, разделившие с Верой Августовной страшные годы неволи, не поняли бы ее стремления вернуться домой? И так ли уж ей было хорошо в нашей стране, даже когда она получила возможность концертировать в крупных городах? Сравнима ли эта ее известность с той, какую она имела бы, с комфортом живя во Франции и разъезжая с гастролями по всему миру? В разговоре с Симоном Соловейчиком Вера Августовна так объяснила нежелание вернуться в Париж: «В жизни никогда нельзя возвращаться назад». И это было сказано еще в Барнауле, когда она выступала в полупустых холодных клубах провинциальных городов, жила в крошечной квартирке, где, измученные нескончаемыми мощными аккордами, соседи постоянно стучали в стену, прося хоть немного тишины. Она очень страдала от холода долгих снежных зим. Что держало ее в нашей неласковой стране? Эту тайну она унесла с собой. Думаю, после перенесенных испытаний и невосполнимых потерь в ее душе умерло все, кроме исполняемой ею музыки. Но француженкой оставалась всегда. Иногда к ней возвращалось французское легкомыслие. Однажды в предновогодний вечер она прикатила в новосибирский корпунг «Комсомольской правды» на такси из академгородка. «Будем кутить», — заявила она с порога своему давнему приятелю, совкору газеты Юрию Данилину. После долгих поисков по городу остановились у «Волны», городской забегаловки, затянутой внутри сизым дымом, из коего выглядывали сизые же лица. «Здесь нет рояля», — заметила Вера Августовна. Подойдя к стойке, купила две бутылки посольской водки и тут же обратилась к сизым физиономиям. «Мсье, есть водка, нужен рояль». Два мсье уголовного вида поднялись, взяли у пианистки бутылки и ушли в ночь. Через 20 минут рояль, кабинетная Эстония, уже стоял в «Волне». Как она играла в тот предновогодний вечер! «Я не видел больше синюшних лиц», — вспоминает Юрий Данилин. «Явилась вся кухня, швейцары, гардеробщики, и стоя полтора часа благоговейно слушали музыку. С ума можно сойти. Не волна, а зал дворянского собрания. Нет, я не знаю своего города». Thank you. Великое множество людей оставило след в ее судьбе, как и она оставила незабываемый след в их судьбах. Но все же, если мы сегодня можем говорить об образе этой великой женщины мира сего, то это заслуга прежде всего трех известных журналистов и писателей: Симона Соловейчика с его уже теперь легендарной пианисткой, Дмитрия Шиварова с очерком о ней в его книге «Добрые лица» и Юрия Данилина, дружившего с Верой Августовной в бытность сапкором комсомолки по Западной Сибири. В своей книге «Портреты по памяти» он пишет: «Я впервые услышал ее 23 февраля в жуткую вьюгу в командировке. Податься некуда, провинциальный город. Уткнулся в афишу, обещавшую семинорную сонату Листа, а кроме того, все прелюды Шопена. В обычном рядовом концерте, у черта на куличках. Но, думаю, исполнительница весьма самонадеянная особа. У филармонии есть все шансы оконфузиться». И вот она выходит на сцену. Еще мгновение, и я не помню себя до конца этого удивительного концерта. Музыка обрушилась на нас, как стихия. И далее уже периода ее жизни в Академгородке. Вера Августовна играет Бетховена, как всегда блестяще. И как всегда меня поражает тот факт, что даже случайно собранные люди способны воспринимать ее музыку глубоко и серьезно. На ее концерты в обеих столицах билеты в первый ряд не продавали. Места здесь предназначались для тех, с кем разделила она страшные лагерные годы. Пришел, значит, жив. Юрий Данилин вложил много сил и в организацию Новосибирского фортепианного фестиваля памяти пианистки. В 2005 году в Новосибирске прошел фестиваль фортепианной музыки, посвященный памяти Веры Августовны. Произведения ее репертуара были исполнены прекрасными пианистами из России и Франции. Спустя год был официально учрежден конкурс пианистов имени Веры Лотар-Шевченко. Он проводится раз в два года в Новосибирске и Екатеринбурге. В нем могут принять участие как профессиональные музыканты, так и молодые дарования, еще продолжающие свою учебу. Конкурс пианистов имени Веры Лотар-Шевченко открыл уже немало талантов и помог им найти себя в музыкальном мире. В сентябре 2007 года лауреаты международного конкурса пианистов памяти Лотар-Шевченко играли в Париже в стенах ее родной школы в зале «Карто». 25 июня 2012 года в Екатеринбурге состоялся очередной международный конкурс пианистов памяти этой самой удивительной пианистки XX века. Каждый из участников получил книгу воспоминаний о ней «Умри или будь». В заголовок книги вынесен девиз Бетховена «Умри или будь». Это и ее девиз, и он вполне согласуется с емким словом-ключом ко всей ее жизни – преодоление. Музыка спасала Веру Августовну всегда, в тяжелые минуты жизни, во времена лагерной ссылки. И в последние годы музыка была ей опорой и защитой от одиночества.
Лист. Святой Франциск идет по воде.
Умерла Вера Августовна 10 декабря 1982 года. Так и ушла из жизни с клеймом «Судимая» и реабилитирована была только посмертно. Когда ее хоронили, гроб был укрыт трехцветным французским флагом, а на могиле ее стоял обелиск с красной звездой. Просто не было иных надгробий тогда на местном кладбище. Почти четверть века спустя, когда в 2006 году в Новосибирске проходил первый международный конкурс пианистов памяти Веры Латар-Шевченко, Артем Соловейчик, сын Симона Соловейчика и главный редактор газеты «1 сентября», установил новое надгробие на ее могиле. На белом мраморе выбиты слова Веры Латар-Шевченко: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна». К сожалению, кроме одной маленькой пластинки в кругозоре и случайных записей на местном телевидении, ничего из ее музыкального наследия нам не оставлено.
Дорогие друзья, закончилась передача, посвященная пианистке Вере Латар-Шевченко. Прозвучали архивные записи, фрагменты произведения Фредерика Шопена, Людвига ван Бетховена и Ференца Листа в исполнении Веры Латар-Шевченко. Программу из рубрики «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.